Заключительный доклад сегодняшнего дня, он будет такой достаточно техничный и пройдет в достаточно быстром темпе, и в нем будет фигурировать довольно много изображений. Название доклада «Алгоритм анализа и принятия решения в задаче селекции объектов на изображениях наземных сцен». Эта работа была выполнена в ГосНИИ авиационных систем вот коллективом из 4 авторов. Меня зовут Чернявский Алексей, вот я буду представлять этот доклад. Перейдем сразу к постановке задачи. Задача следующая. Пусть у нас существуют трехмерные модели ряда наземных объектов, формирующих некую сцену. И пусть имеется цифровое текущее изображение, которое получено с летательного аппарата. Ну, это может быть и беспилотник, и обычный самолет, оснащенный цифровым фотоаппаратом. Но в данной работе мы рассматриваем пока только телеизображение, ну, то есть ИК мы не рассматриваем пока что. Хотя было бы интересно расширить этот метод, о котором я сейчас расскажу, и на ИК-изображение. Пусть заданы углы обзора и примерная область поиска объектов на изображении. И мы будем предполагать, что объект, который нам необходимо найти на этом изображении, он полностью находится в кадре, гарантированно. То есть он присутствует в кадре, и он присутствует в этом кадре полностью. Это существенный момент нашей постановки, нашей задачи. Так вот, требуется определить местонахождение искомого объекта и при этом не использовать информацию о текстуре. То есть... Почему мы не будем использовать информацию о текстуре? Очень просто. Дело в том, что откуда получаются трехмерные модели объектов, формирующих сцену? Допустим, когда-то пролетел самолет и снял некую местность. На этой местности присутствуют какие-то здания, которые нас в дальнейшем могут заинтересовать там, через полгода, через год. Понятное дело, что через это время... Ситуация может измениться расцветка этих объектов, может быть, могут быть произведены какие-то пристройки, внесены какие-то изменения. Поэтому мы в данной задаче считаем, что мы не можем полагаться на текстуру. И приходим к другой постановке, о которой я сейчас расскажу поподробнее. Вот, грубо говоря, пусть у нас есть модель 4 объектов. Вот один объект – это трубы, второе – маленькое здание, третье – здание с трубами, и четвертое – вот длинное здание. И пусть необходимо... Вот эта модель, она создана на основе изображений, полученных ранее. Каким образом это... Модель создается, это разговор отдельный, он лежит за пределами данного доклада. Ну, например, модель может быть построена по стереопарам, она может быть построена с использованием данных лазерного сканирования. Ну, этой темы я не буду касаться. Ну так пусть трехмерная модель известна заранее, а текущее изображение к нам поступило с фотоаппарата, расположенного на борту самолета. И вот желтым контуром здесь задана примерная область поиска, необходимо в этой области, ну или может быть в более, чуть-чуть более широкой области, найти, где конкретно расположен каждый из объектов, формирующих эту сцену. Для этого, как я уже сказал, мы текстуру не используем, а используем контурные талоны объектов. Но... Примерный ракурс, примерные углы, под которыми мы на текущем изображении наблюдаем эти объекты, они нам примерно известны, но с какими-то небольшими ошибками. Например, это, ну, грубо говоря, эти ошибки могут быть связаны с ошибками в приборах определения координат того летательного аппарата, который сделал это текущее изображение. В дальнейшем для каждого контурного эталона, вот здесь их 4, строится некоторая функция сходства с текущим изображением. И в том месте, где эта функция сходства достигает своего максимума, мы считаем, что объект и находится. Прежде чем переходить к описанию функции сходства, которая позволяет сравнивать контурный эталон и цифровое изображение, я вкратце расскажу о предобработке текущего изображения. В данной задаче мы рассматривали два вида шумов, а именно нормально распределенный шум и импульсный шум, также он называется в литературе шумом соль-перец. Нормально распределенный шум состоит в том, что в каждом пикселе к яркости добавляется некая случайная величина с заданной дисперсией, в результате чего значение яркости в пикселе XY становится больше или меньше на некоторую случайную величину. В данной работе мы устраняем этот шум двусторонним фильтром. Двусторонний фильтр в последнее время достаточно часто используется при фильтрации изображений. В отличие от простого гауссиана, он не только устраняет, конечно, устраняется здесь сказано условно, на самом деле смягчается эффект шума, он не устраняется полностью. Но в двустороннем фильтре, помимо члена, зависящего от расстояния от точек окрестности до центральной точки, фигурирует еще второй гауссиан, зависящий от разности яркостей. В частности, здесь показан пример до фильтрации. Вот слева изображение зашумлено нормально распределенным шумом сигма равным 25, то есть это примерно 10% динамического диапазона, а справа сигма равно 50, это 20% динамического диапазона изображения, которое от 0 до 255. Значит, это снимки до фильтрации и после фильтрации. В случае сигма равно 25, видно, что двусторонний фильтр сработал достаточно хорошо, но в случае сигма равно 50 он сработал похуже, но это, мы считаем, уже достаточно большая величина шума. Вот. А второй метод, второй вид шума – это импульсный шум, шум типа соль-перец, который заключается в том, что с некоторой вероятностью значение яркости в точке XY заменяется либо на минимальное для данной матрицы, как правило, это 0, либо на максимальное, здесь это 255. А в противном случае, если такой замены на минимально-максимальное значение не происходит, то яркость остается прежней. От этого шума мы, в свою очередь, избавляемся с помощью медианной фильтрации с адаптивным окном. В принципе, обычная медианная фильтрация, допустим, с ядром 5x5 или 7x7, она достаточно хорошо справляется с импульсным шумом, но она имеет ряд недостатков, а именно очень сильно сглаживает границы. И, скажем, если запустить эту фильтрацию по квадрату, то в итоге можно получить нечто очень смахивающее на круг. А это нас не устраивает. Поэтому мы применяем медианную фильтрацию с адаптивным окном. Это тоже здесь ничего нового не изобретено. Этот алгоритм есть в учебниках по обработке изображений. Но он заключается просто в планомерном увеличении ядра медианы в зависимости от разных критериев зашумленности. Проиллюстрируем. Тут шум слева, каждый пиксель с вероятностью 0,2 заменялся на соль или перец. Справа каждый пиксель заменялся на шумное значение с вероятностью 0,5. Результаты до фильтрации и результаты после фильтрации. Здесь довольно хорошо сработала адаптивная медиана. О фильтрации я рассказал просто в связи с тем, что такого рода шумы часто присутствуют в изображениях, которые мы получаем с бортовых систем. Но забегая вперед, я сразу скажу, что все представленные здесь результаты, они были смоделированы, то есть изображения довольно хорошие. Конечно, в реальной обстановке ситуация может быть и похуже. Теперь перейдем к описанию функции сходства, которая позволяет нам сравнивать контурный эталон и изображение. На предварительном этапе контурный эталон Здесь он представлен желтым цветом, то есть это вот контур той трехмерной модели, которая у нас есть заранее. Значит, контурный эталон размывается гауссианом и находится поле направления градиентов эталона. Та же процедура проводится для текущего изображения. Ну, для текущего изображения понятно, что понятно, как считать градиент. А для контурного эталона надо отметить, что по сути мы имеем дело с нормальными контурами. Но поскольку нормаль к контуру можно провести как в направлении альфа, так и пи плюс альфа, то мы здесь, когда берем арктангенс, мы берем арктангенс модуля с тем, чтобы в дальнейшем у нас вот это поле направления, оно содержалось в интервале 0 пи пополам. Значит, далее, для нахождения функции сходства между контурным эталоном и текущим изображением, контурный эталон помещается в некоторую позицию на текущем изображении, ну, по аналогии с поиском, с поиском шаблона методом корреляции. То есть мы берем вот интересующий нас объект и двигаем слева направо, сверху вниз. Вот. Только здесь вместо корреляции используется вот другая функция сходства, а именно значение углов, значение направлений градиентов. Они квантуются в M-ячеек. Ну, это делается исключительно для ускорения. То есть вот те углы, которые мы получили на предыдущем шаге, мы их просто квантуем там от 0 до пи на 6, от пи на 6 до пи на 3 и так далее. Вот. И мы говорим, что в точке EG, вот, которая выделена красным квадратиком, имеется сходство между эталоном и текущим изображением, если соответствующие направления градиентов лежат в достаточно близких ячейках. Ну, то есть, грубо говоря, если направление градиента изображения в данной точке равно 15 градусов, а направление нормали к контурному эталону равно 17 градусов, то они попадают в одну ячейку, и, стало быть, к сходству добавляется единица. Ну, итоговая функция сходства, она выглядит как сумма функций сходства по всем пикселям эталона. Значит, вот тут примеры для каждого из четырех объектов, составляющих сцену. Вот объекты трубы, слева показана функция сходства, вот, и выделен ее пик. Справа показано наиболее вероятное расположение этого объекта, две трубы, наложенные на текущее изображение. Здесь вот, кстати, стоит отметить, что существуют и группы таких вот локальных максимумов, которые связаны с тем, что на изображении не в одном только месте присутствуют вертикальные линии, составляющие контурный эталон трубы. В частности, вот есть трубы также и здесь, это достаточно протяженные, на которых вот получаются вот эти группы локальных максимумов. Ну, здесь нам повезло, и по всей области поиска, вот ограниченной вот этим фрагментом, у нас глобальный максимум функции сходства действительно совпал с реальным расположением вот этого объекта трубы. Ну, то же самое можно посмотреть и для других объектов. Вот отличный четкий пик для вот этого наиболее информативного, на мой взгляд, объекта, содержащего разнообразные элементы, а не такого однообразного, как вот две трубы. Вот. А четвертое здание, здесь присутствует ложное обнаружение. То есть, по идее, здание должно находиться вот здесь. Здесь вот, соответственно, есть максимум функции сходства. Но это не глобальный максимум, а локальный. А глобальный вот по стечению обстоятельств оказался здесь. Это связано с тем, что здесь есть ряд элементов, которые хорошо похожи на лежащее под контурным эталоном текущее изображение. Так что с такими ситуациями надо бороться, и мы далее будем проводить сборку сцены. Значит, как мы видели, вот по ряду причин функция сходства может иметь ложный максимум. Это может быть связано с шумом, с загораживанием, это может быть также связано с тем, что сам тот объект, который мы ищем, недостаточно индивидуален. То есть, грубо говоря, если нам надо найти какой-то конкретный небоскреб на Манхэттене, то у нас возникнут проблемы, потому что они все имеют форму параллелепипедов. И многие из них, наверное, одинаковых размеров. Поэтому мы будем использовать информацию о взаимном расположении объектов сцены, а именно расстояние между ними и допуски на область поиска. Мы считаем, что эта информация нам известна. То есть, допустим, если наша цель найти объект номер один, то мы будем использовать как критерий его обнаружения, мы будем использовать величину функции сходства этого объекта, но также мы будем учитывать функцию сходства соседних объектов с учетом взаимного расстояния и допусков на области поиска. Значит, ну тут идет немножечко математики. Я не знаю, наверное, это можно опустить. Да, это я, наверное, пропущу. В общем, в итоге основная идея заключается в том, что для интересующего нас главного объекта, ну, это может быть там прицельный объект, его еще называют, строится агрегированная функция сходства, которая состоит из функции сходства самого объекта, а также функции сходства соседних с ним объектов. Определенным образом все это входит вот в итоговую формулу. Здесь вот на этих двух слайдах показано, как использование вот этой информации о взаимном расположении позволяет устранить ложные максимумы. Здесь мы видим, что ситуация гораздо сильнее прояснилась, и вот в частности для последнего четвертого объекта индивидуальная функция сходства имела пик вот здесь, и он был ложным. Но после того, как мы учли функцию сходства других объектов и ею как бы проголосовали, то получился истинный пик. Поэтому вот как результат нашей работы мы можем сказать, что учет информации о взаимном расстоянии между объектами позволяет точно локализовать искомые объекты. Ну, напоследок, быстренько, один небольшой пример. Мы также проводили исследования по загораживанию сцены облаками. И, в частности, вот здесь показано, конечно, здесь показаны самые лучшие результаты, но здесь видно, что, например, вот этот вот объект полностью загорожен облаками. И когда мы считаем, облака, к сожалению, мы устранять не умеем. Это не так просто, нельзя просто взять, применить какой-то фильтр и убрать такие вот облака. И индивидуальная функция сходства для этого объекта имеет ряд локальных максимумов, но в совершенно других местах. А в том месте, где он расположен в действительности, совершенно, что называется, пусто. Но поскольку нам известна также функция сходства трех других соседних объектов и известны примерные расстояния и допуски на области поиска, то все они в итоге голосуют, и получается четкий пик, позволяющий нам локализовать этот объект. Ну, вот тут другой пример для другого объекта, тоже почти полностью закрытого облаками. Вот, по идее, он должен находиться вот здесь, индивидуальная функция сходства здесь довольно мала, но соседние объекты голосуют, и получается точное нахождение объекта. Мы также провели ряд исследований по устойчивости этого метода к углам. Как я говорил в начале, мы подразумеваем, что углы обзора, под которыми мы наблюдаем нашу сцену, нам известны, но они известны с определенным допуском. И, в принципе, получили аналогичную картину, но при разумных отклонениях. Вот. Ну и выводы из всей этой работы состоят в том, что вот мы предложили функцию сходства, которая позволяет обнаруживать объект на изображении, используя только контурный эталон, не используя текстуры, не освещенность, ничего более. Что использование информации о взаимном расположении между объектами, оно позволяет существенно повысить устойчивость. И методы предобработки тоже позволяют снизить влияние шума. Ну и напоследок хочу сказать, что одно из достоинств нашего метода заключается в том, что мы не используем некоторый набор двумерных шаблонов, то есть сцены, которые мы хотим найти на текущем изображении, а то, что эти шаблоны мы можем генерировать динамически. То есть у нас есть трехмерная модель, у нас есть углы обзора, мы можем сгенерировать, как эта трехмерная модель будет выглядеть, мы можем сгенерировать ее контурные эталоны, мы можем сравнить эти контурные эталоны с текущим изображением и локализовать объекты. Спасибо.
Спасибо. У кого есть вопросы?
Пожалуйста. У вас нет трехмерной модели. Зря употребляете термин. А сплоск изображения с разных вещей. Это не трехмерная модель.
У нас есть трех... Нет, у нас есть трехмерная модель, но мы можем получить... Конечно...
Вы рассказывали, трехмерной модели нет.
Нет, я прошу прощения.
Нет, естественно,
трехмерная модель есть.
Естественно, это проекция, да. Я просто говорил о том, что,
нет, есть еще раз.
что исходно у нас есть трехмерная модель. Она была получена в результате предыдущих там исследований данного района. И далее над этой местностью, летит летательный аппарат, и мы естественно. Нет,
модель, которую вы знаете.
нет, мы не подбираем
как
положение, мы примерно знаем. Да, то есть в ходе этого
есть
алгоритма мы не
информация.
подбираем углы, то есть здесь нету никакого там итерационного процесса для подбора углов. Нет, у нас есть навигационная информация, что мы на эту
Но
сцену смотрим примерно с таких трех углов.
Нет, с другой стороны.
Нет, нет, это исключено.
Но
Все там. Потому что у нас летит, значит, летательный аппарат, и у нас есть навигационная информация, и мы знаем, что мы на эту сцену смотрим там с таких-то углов, там плюс-минус 5 градусов. А нового то, что мы можем сравнить контурный эталон. Во-первых, что мы можем сгенерировать. Что у нас есть контурный эталон, и мы можем сравнивать контурный эталон с цифровым изображением. Вот.
Нет, секунду, если можно, я тогда поясню просто два слова. Ну, вот поскольку все записывается, вот Леша очень аккуратно сформулировал задачу, он сказал, что летит какой-то самолет, там что-то еще. Давайте мы слово самолет уберем, поставим слово летательный аппарат, который летит по некоторой траектории, которая нам вообще говоря известна, потому что у нас есть полетная задача. И задача высокоточно приземлить этот летательный аппарат в окно Саддама Хусейна. Ну, задача понятна. Значит, у нас есть некий объект, куда нам нужно как можно точнее на последнем участке траектории попасть. И после этого все становится на свои места, понятно, что задача решается. Значит, мы примерно знаем, откуда мы летим, но это, конечно, не точно. И у нас есть некая текущая информация, получаемая от различных датчиков, включая и датчики углов и так далее, но мы заранее знаем, что эта информация не точна. А дальше вся та постановка задач, которая была сказана. Вот, соответственно, здесь действительно есть трехмерная модель, но есть определенные допуски углов, и она,
да,
соответственно,
мы ее должны
да,
поставить.
мы ее должны поставить, мы генерируем некую проекцию, а дальше начинается вот вся эта история. Я думаю, что это
там происходит. История начнется, то, что одного контурного препарата не дождаться.
Ну вот как раз эксперименты, вот как из данного доклада следует, значит, что-то показывает, что что-то
контурного
может быть по
препарата
контурному
или контурного эталона. Дело в том, что предыдущий метод, который мы пробовали, он был связан не с анализом вот этого поля направления градиентов, а он был связан с тем, что мы брали текущее изображение, применяли к нему оператор Кани и выделяли контурный препарат на текущем изображении. А дальше мы сравнивали контурный эталон с контурным препаратом, то есть сравнивали бинарное изображение и бинарное изображение. Вот накладывали одно друг на друга. и смотрели, вот, насколько хорошо они там пересекаются. И в ходе исследования выяснилось, что выделение контуров там, оператором Кани, оно очень чувствительно к шуму, оно очень чувствительно к разнообразным порогам, и поэтому вот было решено использовать вот этот метод направления градиента.
Ну, то есть, если можно, я вот еще один вопрос задам. Почему все-таки вот, нельзя было сделать полный эталон на проекцию, а разобрали ее на части, вот объект? Что это дало? Что дало то, что объект разделили на части?
Ну,
да, вот нельзя ли было сделать единый сразу ну, эталон?
В принципе, ускорение получается за счет вот такого разделения.
То есть это связано с тем, что достаточно большая свобода у модели, поскольку мы не совсем точно угол знаем, да?
Да. То есть, ну а потом это все делалось такой по логике, что вот есть какие-то у нас основные элементы, и вот мы сначала находим отдельные элементы, и потом вот собираем всю эту картину, что, дескать, это будет более устойчиво.
Нет, ну то есть вот правильно я понял, что идея именно в том, что поскольку мы не совсем точно знаем точку, откуда смотрим и углы, поэтому возможно взаимное смещение элементов.
Да, так и есть.
Такие элементы, как трубы, могут сильно сместиться.
Да, дело в том, что сама эта модель, она является определенной...
Это вопрос, Николай Владимирович, или комментарий? А, комментарий, понял.
Освещенность стен разная меняется от солнца, от облачности, поэтому трудно работать с прямым эталоном.
Да.
Понятно. То есть вот отсюда вот лучшие свойства такого вот эталона разобранного начала.
Дело в том, что, конечно, еще впереди предстоит исследовать, ну, мы планируем исследовать, как будет этот алгоритм работать на ИК изображениях, а также как он будет работать в ночных условиях, потому что в ночных условиях все изображение меняется. Если мы имеем какой-то НПЗ, то получается темнота-темнота, вдруг сполохи цвета. И, ну, посмотрим. К сожалению, пока что у нас нет таких изображений.
Ну, на ИК у меня есть вообще подозрение, что это все не очень будет работать. Там другие свойства, не контурные, но тем не менее. Но еще какие-то вопросы, на этом закончим. Закончим, да. Спасибо, Алексей.